Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Жители региона рассказывают о злоупотреблениях и преследовании людей, осмелившихся критиковать Приднестровскую администрацию. Глава правозащитной организации «Промолег» Сион Маноли отмечает, что преследование критиков властей носит системный характер на левом берегу Днестра, а у Кишинева нет механизмов поддержки людей, вынужденных бежать от тираспольского режима. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса, но вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В муниципе Кишинев, в Приднестровском регионе, Еловенском и Тараклийском районах, в Сороках введен оранжевый код COVID-19, а в 18 других районах Молдовы действует желтый код опасности. Об этом сообщило Министерство здравоохранения. В первую неделю этого года число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 77%. Минздрав подтвердил присутствие в Молдове штамма омикрон, который уже стал доминирующим во многих странах. В странах Западной и Центральной Европы отмечено рекордное количество случаев заражения. Число заболевших растет и в Приднестровском регионе, где на прошлой неделе регистрировалось около 200 новых случаев в день. Более 3/4 этих случаев среди невакцинированных людей. Приднестровская администрация сообщает, что лишь 29% населения региона получили 2 дозы вакцины. Правительство Молдовы определилось с кандидатом на должность вице-премьера по реинтеграции. Назначение кандидатуры запланировано на следующую среду, сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица. Но она отказалась пока сообщить, кто это будет, сказав лишь, что этому человеку необходимо немного времени, чтобы уладить все свои личные дела, прежде чем занять этот пост. Должность заместителя премьер-министра по реинтеграции остается вакантной с ноября, когда Владислав Кульминский ушел в отставку. Молдавские власти обеспокоены ситуацией с Адрианом Глижиным, который уже более года находится в заключении в Тирасполе. Кишинев направил Тирасполю и участникам переговорного формата 5+2 обращение, в котором говорится, что ситуация с молодым человеком остается неясной, и вновь призвал к его безусловному освобождению. Адриан Глишин был похищен 7 октября 2020 года представителями силовых структур в Тирасполе. Почти год его семья не получала от него никаких известий. Министерство внутренних дел Молдовы тогда заявило, что похищения людей, совершенные в октябре 2020 года, включая похищение Адриана Глишина, были местью Тирасполя за осуждение в Кишиневе бывшего приднестровского милиционера за похищение и пытки. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор главных событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». Украинская разведка заявила в пятницу, что российские спецслужбы готовят так называемые провокации против российских военнослужащих в Приднестровье с тем, чтобы обвинить в этом Украину, сообщает Рейтер. В сообщении для прессы также говорится, что целью этих провокаций могут быть склады оружия и боеприпасов на левом берегу Днестра. Накануне этого предупреждения Украина подверглась массированной кибератаке. Представители украинских властей заявили, что атака была совершена из России, затронула не менее 70 правительственных сайтов и была местью за то, что украинцы считают поражением, которое потерпела Россия в своей попытке заблокировать возможное членство Украины в НАТО. Кибератаку на сайты украинского правительства, включая сайт Министерства иностранных дел, осудил глава молдавской дипломатии Нику Попеску. Цитирую, «Мы решительно осуждаем злонамеренную кибердеятельность», написал Попеску в Твиттере, но Кишинев пока не отреагировал на заявление Украины о том, что Россия планирует провокации в Приднестровье. Участники заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором речь шла о напряженности на украинско-российской границе, предупредили об опасности военной эскалации. Похоже, что риск развязывания войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет, сказал глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, и подчеркнул, что диалог по-прежнему необходим. Встреча ОБСЕ состоялась через несколько дней после того, как ситуацию в Украине обсудили высокопоставленные лица России и США, а также на Совете Россия-НАТО. К реальному прогрессу эти дискуссии не привели.
В эфире Радио «Свободная Европа».
Правозащитники, кишиневские чиновники и международные организации в последнее время все чаще говорят об усилении давления со стороны Приднестровской администрации в отношении тех, кто критикует действующий в регионе режим. Известно о нескольких громких случаях, когда заметные на левом берегу Днестра люди жаловались, что подвергаются преследованиям или вынуждены были покинуть регион, потому что иначе им грозила бы тюрьма, лишь за публичные заявления или посты в социальных сетях. Но как обычный человек, не согласный с политикой Приднестровской администрации, и воспринимает происходящее, какие у него есть возможности выразить свою точку зрения и чем он рискует. Сегодня послушаем собеседника из Приднестровского региона. Он поясняет, почему попросил нас не называть его имени и изменить его голос.
Это опасно. И это вот даже может идти под вывеской, что вот диссиденты, люди, рискующие своей жизнью, это реальный такой процесс, это мы не придумываем ничего, потому что это действительно так. Более или менее напрямую здесь они никогда вам ничего не скажут, чтобы потом здесь не откликнулось репрессантам.
Послушаем фрагмент разговора с жителем левобережья Днестра.
Очень многие, особенно во время пандемии, говорили о том, что гайки закручиваются все сильнее и сильнее в Приднестровье. Какова там ситуация реальная у человека, который там живет и пытается иметь свое мнение? Насколько ему реально высказать это мнение? Насколько реально? Ну, я слышала даже, что некоторые люди теряют работу из-за того, что что-то там комментируют в соцсетях, допустим.
Мне приходится действительно немножко в такой камуфлированной форме отвечать на этот очень важный, я считаю, один из ключевых вопросов, потому что в Приднестровье установлена с начала 2017 года диктатура, которая переживает фактически второй передел власти. Первый передел власти – это весна-осень 2016 года, отстранение группы Шевчука. Это все, что было связано потом с бегством Шевчука за границу и с местью группировки шерифа его людям, его окружению. Этих людей поэтапно в течение 2017-2018 года давались сроки заключения, их сажали. Второй передел власти начался уже в конце 2020 года. Как известно, на прошлых парламентских выборах в Приднестровье победил кандидат против всех. Очень сильно это вызвало резонанс недовольства у депутатской группировки, подчиненной шерифу. У нас установлена в Приднестровской Молдавской Республике диктатура. Альтернативные спецслужбы контролируют практически и интернет-пространство, и публичную политическую деятельность, которой практически нет. Невозможно выразить и донести до населения свое мнение. Когда рассказывают истории о том, что вот, понимаете, какой случай у нас вот Харжан, коммунисты, это все ерунда, потому что на самом-то деле речь идет не о Харжане и коммунистах, а речь идет о том, что у нас вообще нет как таковой политической деятельности, она исчезла. Они уже не говорят ни о многопартийности, ни о каких-то дискуссиях. Все боятся, задавлены социальными проблемами. Население крайне недовольно, но это, еще раз повторяю, скрытое недовольство, неартикулированное, оно как бы находится подспудно.
Вы говорите, что население задавлено, оно ничего не говорит. Почему? Откуда идет это? Это страх? Это осторожность?
Я должен сказать, да, во-первых, здесь смешивается очень много таких элементов, моментов. Значит, население продолжает катастрофически в регионе уменьшаться. Оно вымирает и разбегается. Участвует ли человек в каких-то выступлениях, где-то он в публичном пространстве себя, как, не дай Господь, там, симпатизант оппозиционеров, или, не дай Господь, Господь сам оппозиционер заявил, проявил, это все вызывает буквально истерические настроения. Не хотим, не надо ничего знать, все, мы оформили уже документы, мы едем, потом мы будем сюда внутрь перечислять какие-то деньги и иногда периодически приезжать, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Население, еще раз повторяю, очень запугано, оно боится. Оно не сформулировало своих претензий в виде каких-то лозунгов или каких-то очень четких тезисов. Оно подспудно чувствует, что происходит очень плохая вещь. Вещь, как мы говорим, тотального социального ущемления. Но выразить это они, к сожалению, не могут, не хотят, а часто и уклоняются. Даже кухонные разговоры сейчас ведутся очень слабо в Приднестровье. Это все понимают, все всего боятся. И естественно, что это настоящий такой, ну, практически это воспроизведение в какой-то степени там позднего сталинизма.
Ну вот я хотела сказать, абсолютно, если взять кому-то дать послушать вот этот кусок, они мне могут спокойно сказать, что это про сталинские репрессии.
Это не сталинские репрессии, это воспроизведение того, что находится внутри этих шерифовских исполнителей. Они по-другому не в состоянии, они не понимают страну открытую, с открытой торговлей, с перемещением людей, с диалогом с Украиной и с Молдовой. Нет, диалог совершенно деформирован, он практически не ведется, и население старается любым способом избежать контакта с внешней и внутренней официальной властью. Сделать все таким образом, чтобы официальная власть поменьше знала о тех проблемах, которые население решает само по себе.
Ну вот история показала, что такая модель, ну скажем так, государства или такая модель администрирования, она не работает или в какой-то момент она ломается. То, что произошло с Советским Союзом, со сталинским режимом и так далее. На что рассчитывает сейчас шериф? То, что происходит, это ощущение того, что это идет как-то к созданию какой-то выжженной территории, где будет только контроль вот этого холдинга и де-факто структур, которые контролируют то малое количество населения, которое осталось. На что рассчитывает вот эта вот структура?
Не существует долговременного планирования. Не забывайте, что корпорация «Шериф», мне приходилось даже беседовать с некоторыми высокопоставленными внутри самого холдинга чиновниками, которые соответствующим образом отвечали очень интересно. Мы разбираем шерифовскую корпорацию в случае каких-то экстраординарных обстоятельств буквально на сегменты, на части. Они уже имеют определенную, за взятки сделанную, легитимацию либо в соседних государствах, кстати, в той же Молдове, в той же Украине, либо даже в России, а потом мы где бы то ни было собираем эту пирамиду снова. Шериф совершенно не интересует проблема того, что население постарело, что исключен из демографического и политического сегмента такой возраст, как вот от там, 20 лет до 40. Вот люди этого возраста практически отсутствуют на этой территории. Они либо уехали, либо они погибают от пьянства и социального разложения, либо они находятся в состоянии, когда их меньшинство и сокращение рождаемости колоссальное, и бедность, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, когда речь идет о том, что есть ли перспектива встраивания, ну вот произошли политические изменения, возьмем такой сценарий, да, действительно, там вот сложились такие обстоятельства, что нету шерифа, допустим, мы пытаемся более или менее встроиться, я не говорю интеграция с Молдовой или Украиной, совершенно противоположные точки зрения, совершенно противоположная политическая традиция и привычка. Они уже привыкли быть вот в этом концлагере. Им это даже в какой-то степени понравилось. Они уже говорят, нет, а если вдруг действительно введут какие-то европейские нормы, а если мы лишимся действительно вот этих пенсий и вот этого жалкого заработка, который там не дорабатывает до $100? Вот $100 это, так сказать, такой потолок региона, понимаете? По статистике у нас получается там где-то по $300 официально зарплаты. Таких зарплат в Приднестровье не существует. И правда то обстоятельство, что все попытки каким-то образом исправить ситуацию сводятся просто к комедии. Потому что очень смешно, например, смотреть из Кишинева и слышать все время эти рассуждения, это действительно очень смешно, что все Приднестровье выкладывается плиткой, да, сдирается старый асфальт, выкладывается плитка, образуется на месте старых пустырей, отгоняются бомжи и организуются там какие-то парки, скверы, фонтаны, где что-то там проводится и так далее, и так далее, и так далее. Да. Очень важный момент. Что такое Приднестровье сегодня? Это скрытый второй фронт. разделяющий Молдову и Украину, который может в любой момент взорваться. И избыточное количество силовых, милитаристических организаций, подготовка личного состава постоянная, каждые 3 месяца за деньги готовится офицерский состав, люди умеют стрелять, люди подготавливаются, и они должны выполнять свои боевые функции. Потом это количество людей куда-то рассасывается. Оно как бы официально потом вроде бы исчезает, оно не идет в Приднестровскую армию. Оно исчезает вообще из этого пространства, то есть оно переводится на фронт Украины, оно уезжает в другие горячие точки и там становится фактически инструментом других политических и милитаристских действий. И естественно, когда спрашиваешь мужчин вот достаточно там такого бодрого еще возраста, да, о мечте, вот какая мечта есть у приднестровских мужчин? У приднестровских мужчин есть замечательная мечта. Это настроение, которое распространено очень сильно. Дайте мне автомат в руки, дайте мне 2 магазина, водку, тушенку, и я готов хоть завтра лезть в окопы. Мне все равно, там, что там он, кого он там будет защищать, но ему он мечтает о возвращении к вот этим боевым действиям. Все просто облизываются, глядя на Кавказ, и говорят, смотрите, а там вот долговременно идет азербайджан-армянский конфликт.
А скажите, откуда это идет? Потому что это 21 век сейчас.
Да, это 21 век, но эти люди, которые жили в Приднестровской, под колпаком приднестровской пропаганды, которые постоянно, не забывайте, что введена сильнейшая цензура в отношении интернет-ресурсов, вот эти настроения милитаристские, они основаны на крайне сложной вот этой социальной внутренней структуре, на этом самочувствии. Вот самочувствие населения такое, что оно готово громить в любую минуту.
Люди постоянно живут в траншеях.
Да, они постоянно живут в траншеях. Они привыкли к тому, что семья – это фронт. Ты идешь для того, чтобы купить что-то в магазине – это фронт. Путинские спецслужбы, мы можем сказать открытым текстом, они держат во многом руку на горле и шерифа, и местных спецслужб.
Зачем это Путину?
Потому что им необходимо иметь возможность в любую минуту между Констанцией, между Одессой высадить какой-то десант, спровоцировать опять какой-то быстротекущий конфликт. Это все группировка, находящаяся вокруг самого Путина, через которую, потому что ни одного представителя Приднестровья напрямую к Путину не допускают. Но группировке военной необходимо, разведке необходимо держать вот такое полунапряженное, скрыто напряженное состояние для того, чтобы реализовать свои конкретные геополитические, в том числе региональные геополитические цели.
Но Кремль всегда говорит, что здесь этих военных не так много. То есть 1500 – это для того, чтобы охранять колбасную и боеприпасы там.
Действительно, этих российских военных немного, и они давно уже заменены под флагом России местными воспитанниками, местными вот этими силовиками, выходцами, как из МВД, из армии, и вот эти ветераны, которые просто являются охраной шерифа и составляют вообще частную армию и частные формирования. Это раз. Второй момент. Значит, официальные заявления Кремля являются абсолютной ложью. Все в Кремле, включая господина Шойгу, они все прекрасно понимают, что все то, что находится в Колбасном, это уже старое барахло, которое невозможно ни утилизировать, ни вывести, и не имеет никакого смысла его вообще там охранять, потому что там уже все расхищено. И расхищено, между прочим, приднестровской стороной. Я приведу вам самый потрясающий пример, который на меня произвел просто шокирующее впечатление. Ну, скажем так, у меня был в 2015-2016 году не просто студент, а учащийся, который напрямую, когда ему задавал вопрос, а чем вы занимаетесь вечером, он говорил, а ночами мы берем старые автоматы Калашникова, которые выносят, грузим, и эти грузы отправляются снова на Кавказ. Они не остаются здесь, они продолжают развозить старое оружие. Оно все равно идет из Приднестровья. Скрытый оружейный рынок, который не менее выгоден, чем местный скрытый рынок, допустим, того же жилья, официально несуществующий, как и тихий передел земли, это огромные доходы, которые, естественно, не идут в население, а, естественно, остаются у правящей верхушки и у шерифа. Естественно, что это все продолжается и, не ослабевая, будет до тех пор, пока они не вычерпают, так сказать, сам склад. А потом будут охранять, как они будут говорить официально, пустой склад. Все эти рассказы про то, что мы оставляем маленький контингент для того, чтобы это все охранять, а больше нам ничего не нужно, это все сказка, потому что, еще раз повторяю, в развитии геополитической ситуации борьба за Украину, за Донбасс от Азовского моря до Одессы, до устья Днестра и дальше до Дуная путинским людям, военным, просто необходимо, чтобы они могли иметь плацдармы для высадки десантов. Вот этот плацдарм и держится на Днестре. Он будет держаться любой ценой. И вот такое состояние будет продолжаться, несмотря на то, население там умирает или не умирает, живо оно или не живо. Тем более, что есть возможность переложить всю ответственность. Официально пропаганда Приднестровья никогда не перекладывает на Украину, но зато всегда все перекладывает на Молдову. То есть Молдова виновата во всех бедах мятежной Транснистрии.
Это был фрагмент беседы с жителем Приднестровского региона, который попросил нас не называть его имени, поскольку, по его словам, он может подвергнуться преследованиям со стороны силовых структур региона за то, что позволил себе публично выразить свои взгляды. Чтобы определить правдивость этих заявлений и понять, насколько оправданы опасения жителей Левобережья за открытое выражение своего недовольства, наша коллега Лина Грыл поговорила с Ионом Маноле, главой Промолекс, организации, которая на протяжении многих лет мониторит нарушения прав человека в Приднестровском регионе и вела множество дел в Европейском суде по правам человека. Возможно, люди преувеличивают или все не так серьезно? Обычно это отчаявшиеся люди. Как правило, они уже испробовали все законные, судебные, гражданские пути и потерпели неудачу. Очевидно, что после стольких усилий и неудач они отчаялись и, возможно, в некоторых случаях преувеличивают. Но в большинстве своем они говорят правду. Такова действительно реальность в Приднестровском регионе, и, возможно, им отчаявшимся уже нечего терять.
Опубликовать критический пост, выйти и высказать свою точку зрения где-нибудь в Тирасполе. Такое возможно?
Нет ни одного института, ни одной возможности, ни одной национальной или международной организации, которая бы гарантировала этим людям их права и защищала бы их безопасность в случае возникновения проблем.
А как же система юстиции, механизмы правосудия, обратиться в суд, защитить свои права? Могут ли эти люди поступить так?
Давайте сравним, например, с Белоруссией. При этом в Приднестровье все гораздо хуже, чем в Беларуси. Там, по крайней мере, есть признанное государство, есть инструменты, есть рычаги, есть международные механизмы мониторинга. А эта территория в Республике Молдова, я имею в виду левобережье Днестра, закрытая территория. Закрыта она для мониторинга, для свободного выражения мнения граждан. На левом берегу Днестра вы не увидите передач, подобных тем, что делает Свободная Европа, где люди высказывают свое мнение, аргументируют его. СМИ на левом берегу Днестра не являются независимыми и, соответственно, должны продвигать только проверенные и одобренные месседжи, как в советские времена. И если на этой территории всего этого нет, я даже не говорю о гражданском обществе, которое преследуется, которое запугано и практически нейтрализовано, на такой территории вы, очевидно, не можете иметь никаких гарантий. В случае проблем вы не можете рассчитывать на солидарность общества.
То есть человек остается в одиночестве, и как в сталинское время на него еще все указывают пальцем.
Именно так. А беззаконность, которая там существует, демотивирует людей, потому что они знают, что никто их не защитит, знают, что если у них возникнут проблемы, никто не сможет им помочь. Их единственная надежда – посмотреть через Днестр в сторону Кишинева. Но, к сожалению, в Кишиневе, как я уже говорил, нет ни государственных институтов, ни гражданских или международных институтов, которые бы занимались непосредственно такими случаями и такими проблемами.
Люди, с которыми я разговаривала, выглядели очень подавленными. Очевидно, что у них все плохо.
Возможно, это и следствие бедности. И особенно тяжело бедным людям, у которых когда-то была собственная гражданская позиция. Иное мнение, которое они пытались выразить. И мы знаем, что недемократическому режиму очень некомфортно и неуютно с людьми, которые думают иначе, или с организациями, которые продвигают свободу мысли и свободу слова. Стоит сказать, что самая эффективная и самая серьезная угроза, которая существует на левом берегу Днестра, сестра – это угроза увольнения. И как только человек становится неудобным или выражает критическое мнение в отношении режима или определенных людей, занимающих какие-либо должности, первое наказание, которое он получает – увольнение. Угроза, что уволят вас, ваших родственников, в таких случаях весьма эффективна. А после увольнения и потери всех источников дохода эти люди оказываются в еще более сложной ситуации, прежде всего с финансовой точки зрения.
Це ще мій гра, в першу чергу, din перспектива фінансова.
Мы также должны учитывать существование в Приднестровском регионе холдинга «Шериф», у которого множество бизнесов, рабочих мест практически во всех сферах. И как только человек попадает в так называемый черный список «Шерифа», он практически лишается шансов найти работу, где бы то ни было, и даже в частной фирме.
Это так. У нас есть дела, которые мы представляли в Европейском суде. Люди, попавшие в немилость Приднестровской администрации, оказались в такой ситуации, что им пришлось покинуть регион. И подавляющее большинство из них уехали. И не только на правый берег Днестра, но и дальше.
То есть человек теряет все и становится никем, как, например, в период Чаушеску в Румынии или во времена репрессий в бывшем СССР.
Именно так. И хорошо, что сейчас у нас открытые границы, и те, кто может, кто помоложе, могут уехать, чтобы устроить свою жизнь. Людям постарше дается это гораздо сложнее.
В такой ситуации первой мыслью, наверное, могло бы стать обращение за помощью в Кишиневе, попытаться найти защиту здесь, найти убежище. Могут ли эти люди обратиться за такой поддержкой к молдавским властям? Много говорят о правах человека и о том, что мы должны заботиться о людях на левом берегу Днестра и что мы якобы много для них делаем. В какой степени это просто заявление и в какой степени это возможные реальные действия?
Дело декларации по налафа. Cazul Republicii Moldova este o cale foarte lungă, din păcate.
От заявлений до действий в случае с Молдовой очень долгий путь, к сожалению. Из нашего опыта, положа руку на сердце, могу сказать, что в большинстве, если не во всех случаях, когда нам требовалось участие государства или определенных государственных учреждений, чтобы защитить человека, помочь ему, даже если это были граждане Республики Молдова, помочь ему было невозможно. Мы сами должны были помогать людям, которые нуждались не только в юридической поддержке на правом берегу Днестра, но и им чаще просто нужна была крыша над головой, нужна была кровать на определенный период времени, пока их проблемы не будут решены. И, к сожалению, у Кишинева нет таких инструментов. И очень жаль, никто не хочет даже думать о таких инструментах. В течение последних нескольких лет мы настаиваем и сейчас пытаемся ускорить решение этих вопросов, потому что важно иметь институт или инструмент, с помощью которого люди, у которых есть проблемы на левом берегу Днестра, которые больше не могут вернуться домой, могли бы воспользоваться при определенных условиях, периодически или в течение определенного времени, помощью государственной поддержкой.
Клары, pentru anumite categorii foarte clare de asistență statului.
А международные организации, организации, которые теоретически имеют право голоса в процессе приднестровского урегулирования, даже ОБСЕ или те, кто участвует в программе по укреплению мер доверия, почему до сих пор на международном уровне известно только о 2-3 случаях, делах Самония, Харжана, Ларисы Калик, и, возможно, еще слышно было о 2-3 случаях, когда люди подвергались давлению и преследованию, но ведь таких злоупотреблений не гораздо больше, по вашим словам.
Я думаю, что если вы имели Кишинев, персона в правительстве,
я считаю, что если бы у нас был человек в правительстве в Кишиневе, который точно бы знал, что должна делать исполнительная власть, а затем и международные партнеры, то все было бы иначе, все бы изменилось, я вам это гарантирую. Важно, чтобы наши власти понимали, что все в их руках. Важно, чтобы мяч находился на стороне правительства. Нужно понимать, что без хорошего разработанного плана действий наших властей международные организации не будут знать, что им делать. Нужно понимать, что международные организации действуют прежде всего на основе своих мандатов. Во-вторых, на основе восприятия людей, которые работают в этих учреждениях. И стоит признать, что иногда или часто они действуют и с учетом своих интересов. Также люди, они могут быть недостаточно непрофессиональными. Они могут находиться под влиянием или, не дай бог, быть даже коррумпированными. Но вся ответственность на конституционных властях. Пока у нас не будет хозяина в этом доме, который является Республика Молдова, пока у нас не будет компетентного и ответственного человека, ничего не изменится.
Компетентный и responsable, responsabilizat, lucrurile nu se vor schimba.
Значит, проблема заключается не только в злоупотреблениях, происходящих в Тирасполе, но и в непоследовательности политики, которую все эти годы продвигал официальный Кишинев.
Совершенно верно. Злоупотребления, происходящие в Тирасполе, являются следствием некомпетентности и бездействия Кишинева. Все здесь, все ключи здесь. Ион Маноле, глава организации «Промалекс». Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».